действительно, всегда, когда происходят какие-то авиационные такие катастрофы, драмы, все очень аккуратны. Понятно, что есть, да, там обозреватели, есть какие-то эксперты, которых пытают, и они выдают какие-то версии. Но что касается официальных лиц, они очень аккуратны, прежде чем не получат достаточные основания для того, чтобы ту или иную версию поддерживать. Здесь же произошло по-другому. Да, никакой информации там, во всяком случае, нам не выдали ни у Кэмерона, ни у каких-то, да, официальных представителей Госдепа нет, но они при этом говорят, что, ну, по нашим все-таки данным, это был теракт.
Ну, здесь можно разводить огромное количество различной конспирологии, потому что, ну, реальные подоплеки мы все равно не знаем. Значит, версия теракта невыгодна ни Египту, ни нам. А вот это самая простейшая из конспирологических версий. А то, что невыгодно нам, значит, выгодно нашим западным партнерам, как принято говорить. Соответственно, они эту тему муссируют. С другой стороны, довольно речь-то идет не о чистом там пиар-наезде. Они все-таки отменяют полеты. Там довольно большое количество людей летает в этот самый
Шарм-эль-Шейх. Там 20 тысяч человек сидит сейчас, сказал нам Елена, да, Балаева, британских туристов.
Поэтому действительно было бы интересно узнать, что, о чем говорили президент Путин с премьер-министром Кэмероном. Но нам, к сожалению, об этом не расскажут.
Да, у нас новости.
Новости.
Новости. Затем продолжим.
Продолжаем программу. Гия Саралидзе, Владимир Аверин и Максим Кононенко сегодня в эти полчаса вместе с нами.
Наш Я коммунист... так и не поздоровался со слушателями.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Если у вас есть свои вопросы, Максим, то используйте смс-портал 5533, слово «Вести». Пишите в начале сообщения. И WhatsApp у нас есть 8903-176-363. У нас есть вопросы, Максим. Вот, например, Boeing 737. Знаешь ответ?
Ну, несмотря на то, что это решение, конечно, беспрецедентное, по-моему, никогда такого не было, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, а вот опять, значит, что отзывается сертификат у одного из самых массовых, если не самого массового.
Мы тут долго самолета. Подсчитывали по всем сайтам, 165 насчитали. Самолет.
Это сейчас в России.
737, да, в России используют. Не в России, а в российскими авиакомпаниями.
Но мне кажется, это без предзаказа.
Даже гораздо интереснее того, что сертификат был отозван, гораздо интереснее этого момент, в какой он был отозван. Вот, то есть именно сейчас, когда происходят две важные истории, которые могут быть как-то с этим связаны. Во-первых, это расследование по поводу катастрофы над Синайским полуостровом, и, во-вторых, вся эта история вокруг компании Transair, руководством, значит, Международного авиационного комитета, как мы знаем, связана с руководством компании, не с руководством, а с основателями компании Transair, с учредителями, родственными связями, близкими, да, значит, руководительница МАК, госпожа Анодина, приходится мамой господину Плешакову, который основал компанию Transair. Здесь можно городить огромное количество версий. Как мы понимаем, сейчас все авиакомпании, которые эксплуатируют эти самолеты, находятся в некоторой растерянности. А лоукостер «Победа», который вообще летает только на этих самолетах, собирается, по крайней мере, летать сегодня. Они нам с утра заявили, что они, значит,
за границу будут возить,
да, вечером раз так. И они, значит, сказали, что им все равно, потому что у них сертификат
на Бермудских островах.
Выдан на Бермудских островах.
Я тоже с удивлением прочел эту новость, честно. Просто пояснили. Мы продолжаем эксплуатировать самолеты Boeing 737 по Интерфаксу, цитирую. Да. Наши самолеты летают на основании сертификата Бермудских островов. А может быть, сейчас эти сертификаты все получат и будут летать? Так можно? Я не очень понимаю.
Я вот тоже не понимаю этот сертификат. Он, видимо, Международный авиационный комитет вряд ли может да, отзывать сертификаты у самолетов, летающих за границей.
Там да, есть... но МАК при этом заявил же несколькими часами, по-моему, ранее, что они хотят все иностранные самолеты внести в наш российский госреестр, да. Так же, как это сделано с российским. То есть, и вот если вот это состоится, тогда, значит, соответственно, мне кажется, уже сертификаты Бермудских островов не будут действовать после внесения всех иностранных самолетов в наш реестр, и тогда нужно будет обязательно наш.
Объясните мне, тогда, если речь идет о всех иностранных самолетах, да, если мы говорим о трагедии, которая случилась над Синайским полуостровом, там был, ну, я напомню, все-таки не Боинг 737, а
Airbus.
Airbus. Да. Тогда, может быть, было логично начать тогда с Airbus'ов?
Нет, говорят они, потому что уже год тянется история с тем, что есть претензии к рулю,
да,
к управлению рулем.
Но мы слышали разные, да. Много было сообщений о проблемах с управляемостью самолета Boeing 737 после катастроф в Перми, там еще где-то была авария. Но это самый популярный самолет в мире. Вот. И почему-то у других таких проблем, значит, с управляемостью нет, она возникает только у русских пилотов.
Странно, что пока никто не говорит, как это скажется вообще на перелетах, на внутренних, ну, заграничных-то ладно, ну, на внутренних рейсах, потому что мы посмотрели, да, та же Победа, которая собирается летать за границу, она все-таки летает-то по стране на этих Боингах 737, и у Ютейра, который тоже очень много летает по стране, у них тоже очень много этих Боингов.
Выберут самые нужные направления, и только по ним и будут летать.
Да, и заметьте,
если действительно запрет массовый на использование самолетов, то тогда выхода нет, действительно.
Может, он есть, но нам о нем почему-то не говорят. Ну, там скажут, что будем поступать вот так и вот так.
Ну, давайте предположим еще одну конспирологическую версию. Еще раз, значит, хочу подчеркнуть, что это все чистая конспирология. Мы тут гадаем, потому что мы не специалисты в этой всей, значит, бюрократии авиационной. Мы не знаем, как все устроено. Но давайте предположим, что, значит, вот мы сейчас видим, что западные страны, которые настаивают на версии, значит, взрыва на борту самолета, они прекращают полеты в Египет, ну, конкретно там полеты в Шарм-эль-Шейх, потому что аэропорт, как пишут везде в интернете, довольно плохо охраняется, там с безопасностью как не очень хорошо.
Ну, это согласись, Максим, но это дело 3 дней, проверить безопасность, там, дать, да, какие-то рекомендации.
Самолеты вынуждены лететь через Синайский полуостров, на котором там... дикие племена, значит, с ПЗРК ездят на верблюдах. Вот. А мы продолжаем летать. Страна, которая потеряла самолет там. И нам больно, наверное, как-то Египет огорчать отказом от полетов, потому что Египет огорчается, когда к нему перестают летать. И, может быть, с тем, чтобы не огорчать Египет так официально, например, путем издания вот таких документов, как издал МАК, получится так, что летать не на чем будет в Египет.
Туда эти самолеты не летают, это все-таки среднемагистральные.
Ну, самолеты внутри России нельзя летать на Боинге, значит, все Airbus'ы переведут, значит, летать внутри России. И так получится, что летать туда не на чем, а кивать можно на Международный авиационный комитет, как на организацию независимую, сказать, ну, мы тут чего? Это они приняли решение, они там специалисты по авиационной безопасности, а им, значит, лучше видно. Но еще раз говорю, это чистое теоретизирование. Потому что как на самом деле устроено... Я так, судя по новостям, людей обзванивают же, которые там причастны к авиационному бизнесу, они все находятся в растерянности, они вообще не понимают, что происходит, включая такую организацию, как Росавиация. Я говорю, вообще не знаю, в чем дело. Завтра они будут совещаться, и заметьте, что распоряжение это было издано в четверг вечером. Завтра у них рабочий день, когда они еще могут посовещаться. Совещаться они будут целый день, в новостях это появится только в понедельник.
Может, так, утечки, мы
так
надеемся.
Всегда. Не,
ну,
да.
Но официальный так документ
всегда,
все равно
так всегда делают, когда бумага, хотят, да, значит, немножко намотать процесс. Так что здесь можно предполагать все, что угодно. Можно предполагать какую-то торговлю между, значит, владельцами компании Transair и теми, кто ее банкротит, значит, за парк, там, за деньги. Версий может быть миллиард, как на самом деле, черт его знает.
Хорошо, будем ждать информации. Действительно, такая очень запутанная ситуация. Очень много вопросов возникает. Мы в своей программе вопросы дня попытаемся хоть на какие-то ответить. Сомневаюсь, что мы сумеем этот туман.
Но как-то... мы будем очень стараться.
Но мы будем стараться. Да, очень мы будем стараться. Сегодня любопытная была еще история, которая связана с интернетом. У нас не так много времени до новостей. Давайте вот про нее. Она напрямую связана с интернетом. Это вот девушка, модель, которая выступила с таким заявлением громким, там закрыла
тайны,
что-то
социальное.
Да, раскрыла тайны. Да, я тоже. А причем это так произвело какой-то фурор такой невероятный. Вот, она сказала, все обман социальный. Я вот здесь я снималась в этом купальнике, а купальник-то мне дали за деньги. Ну, я подумал, ну и что? Ну, дали за день. Ну, какая разница? Пошла она, купила этот купальник и потом в нем выступила. Она говорит, вот, разоблачение. Всё
знаете,
не так,
я, друзья. Я вот, значит, с 93-го года в интернете, и я не перестаю удивляться вот этим феноменальным совершенно историям, которые, ну, вот невозможно совершенно спрогнозировать, да, вот там популярность... И тут в Википедии, да, вот представь себе, что вы инвестор, там, значит, который толстый инвестор, который хочет дать деньги, значит, на какой-нибудь проект, вам приходит человек и говорит, давайте сделаем такую в интернете энциклопедию, ее все будут писать, значит, и все будут читать. Вот что бы этому человеку ответили?
Ну, да, именно это я ответил.
Вот. И так для меня вот является колоссальной, совершенно тайной, чудовищной популярность сервиса, который называется Инстаграм. Вот это необъяснимо совершенно. Там бывают люди... у которых миллионы подписчиков смотрят на то, как они фотографируются. А, разумеется, когда у тебя миллион подписчиков, к тебе начинают приходить рекламодатели. Это естественный процесс. Так что здесь удивительно не то, что эта девочка там, ну, не знаю, может быть, она юная довольно, да, эта модель австралийская, ей там лет 17 или 18.
Не, больше. Вот. Ей там за 20.
Вот. И мало ли что там у девушек в этом возрасте в голове происходит. Вот ей захотелось устроить бунт. Но здесь интересно-то не это. Ну, потому что она, у нее был рекламный бизнес, она рекламировала вещи, ей приносили вещи, она за деньги снималась, и она ничем не абсолютно не отличается от любой другой актрисы,
вот
которая снимается в телевизионном рекламном ролике.
Я посмотрел на фотографии, она вообще от наших девиц, которые там в этом Инстаграме печатают, она вообще ничем не отличается. Ну, такая миловидная девчонка, глупая, принимает вот эти вот позы, которые они обычно принимают, когда фотографии надувают
губки. Модель, понимаешь, модель.
Удивительно.
Ты,
ну да, это ее профессия.
Таких моделей, вот там, не знаю.
Это ее профессия.
И здесь она выступает с разоблачением, вы знаете.
Так что
смех, на самом деле это все вранье.
Смех здесь, конечно, не в разоблачении, а вот, вот этот вот удивительный феномен, когда люди смотрят картинки. Они смотрят картинки, они же заходят туда на ленту. Вот посмотрите, например, у нас есть такой блогер, самый популярный блогер в нашей стране. Вы знаете, кто? Вот по... рейтингом цитируемости, допустим, это Рамзан Ахмадович Кадыров. Так он у него блог в Инстаграме. То есть он пишет там вот эти вот все свои размышления о том, как ему обустроить Россию в Инстаграме, на сервисе для публикации картинок.
И самый это популярный при этом.
И самый популярный при этом. Это поразительное абсолютно. То есть есть люди, которые заходят туда, значит, через сайт или через приложение и начинают... не читать ленту, как мы делаем на Фейсбуке, а смотреть ее.
Новости у нас. После новостей продолжим.
Продолжаем. У нас в студии Максим Кононенко, и мы обсуждаем то, что обсуждаем. Я хочу снизить пафос и к простым вещам ваше внимание обратить.
Инстаграм — это не простая пафосная история.
Вот почти что Инстаграм только на уровне государства. Финляндия стала первой страной в мире, которая публиковала собственный сет таких тем эмодзи. Да,
эмодзи — это картиночки.
Да, картиночки такие.
Вместо смайлика.
И меня сильно порадовало, потому что есть сауна, естественно, дяденька и тетенька, причем подчеркивается naked, вот в сауне парится, от них идет. И вот что более всего, Nokia 3310.
Nokia 3310 — это 33... легендарная совершенно вещь.
Совершенно, да. Вот, ну и таких вот порядка 30 картинок, которые олицетворяют собой Финляндию. Каждый, посмотревший, сразу понимает, о чем идет речь. И такие эмблемы, эмблематика страны.
У них, кстати, вообще очень хорошо с вот самопрезентацией у финнов. а у них там деньги со зверушками, значит.
У них там в каждом поселочке есть какая-то достопримечательность, про каждую деревушечку описано, потом в путеводителях.
Они молодцы. Я же вот, значит, родился на Кольском полуострове. Я примерно себе представляю...
Хорошее рыбное место.
Я, да, примерно себе представляю, значит, себе природу Финляндии, которая находится рядом. Это там довольно уныло должно быть. И, значит, это надо как-то раскрашивать. Вот, не знаю, вот если вы видели какую-нибудь фотографию Мурманска и фотографию, значит, норвежского города Киркенес, который находится рядом, совсем рядом. Это две планеты разные. Значит, серый Мурманск... значит, на сопках стоит, значит, эти панельные грязные дома. И на таких же точно сопках стоят крашеные в яркие, желтые, красные, значит, синие цвета дома в Киркенесе. То есть люди, которые там живут на севере, они как-то пытаются улучшить свою среду обитания и придумывают себе разные смешные вещи. Я про Финляндию сегодня прочитал гораздо более приятную новость о том, как они улучшают там свою жизнь. Значит, я прочитал про правительственный проект о том, что там будет безусловный уровень дохода, введенный всем жителям, вне зависимости ни от чего, будут платить по 800 евро в месяц. Это прекрасно.
Подишь ты плохо.
Конечно. Но все-таки кажется мне, что более веселой от этого жизнь в Финляндии не станет.
Да и не грустная. Господи. Бегают себе, понимаете, туда-сюда. Здоровый образ жизни днем, вечером надираются.
Сауна, да, рыбалка.
Рыбалка лосось. Там отличная рыбалка.
Ладно, ночные клубы гудят так, что просто дым.
Я просто пришел с записи программы «Диалоги рыбалки», и меня все время несет в эту сторону. Простите, ради бога.
Белочки скачут.
Неприятная история. Буквально вот час назад пришла эта новость. Очередная авария на Кутузовском проспекте Москвы. У нас вообще, если посмотреть последние новости, у нас такое ощущение, что все такие резонансные дорожно-транспортные происшествия происходят в двух местах Москвы. Это на Крымском мосту и на Кутузовском проспекте.
Ну, еще...
Сообщение...
Еще на МКАДе.
8 автомобилей.
Еще на МКАДе. Есть у меня предположение, почему это так. Потому что это, в общем... Три места в Москве, где машина может ехать быстро.
Ну, вот, я бы по поводу Крымского моста немножко поспорил бы, но
ну, вот бывает. Если заезжать на Крымский мост со стороны, значит, парка Горького, то человек, который знает, как устроен Москва, он знает, что впереди у него, значит, огромная площадь, и он там может, значит, разогнаться, потому что там красиво. Вот. Что с этим делать, совершенно непонятно. Широкая дорога, по которой можно ехать быстро, всегда провоцирует на то, чтобы по ней ехать быстро. Вот. И всегда, наверное, такие вещи будут происходить. И я, когда езжу по Кутузовскому проспекту, я стараюсь как можно правее ехать.
Да, выделенку убрали?
Не дай бог.
Или оставили?
Как это можно убрать?
Ну как?
А начальство как будет, на вертолете
Нет,
что ли?
Не по цене, а вот это вот самую крайнюю.
Да. Выделено это
для троллейбуса. Автобусов?
Да.
Ну,
она есть, но ты можешь рядом?
Есть, рядом с ней, да.
Есть еще, да?
Да.
Ну, потому что это был же тоже
потому
проект.
Потому что вот там, надо понимать, что все оставляем. Люди, которые любят быстро ездить на автомобилях, слава богу, они любят почему-то это делать всегда только в крайнем левом ряду. Дай бог здоровья, пусть они там в крайнем левом ряду едут, я никогда в нем не езжу.
Ну, сегодня, слава богу, пока только двое раненых, о них сообщили. И, кстати, буквально вот 9 минут назад Московское управление МЧС предупреждает водителей Москвы, что в пятницу с 0 до 9 по московскому времени ожидается туман, видимость которым 100 метров, и ожидается затруднение движения транспорта. Не ездите в туман с видимостью 100 метров, с той скоростью, с которой ехали, вот, попавшие
да.
в аварию.
Сегодня уже туман такой был с утра, но не объявляли нам МЧС вчера о том, что будет. Вообще
не,
нужно
быть, МЧС
ездить...
объявлял, просто мои коллеги скрыли это от общественности.
По поводу уровня жизни в Финляндии, там замечательно, не видели вы, по заявлению министра юстиции Латвии было... сегодня Дзинтерс Раснанчс, извините, если неправильно произнес Дзинтерс, уважаемый, ради бога, извините. Он заявил, что низкий уровень жизни в Прибалтийской республике, ну, в частности, в Латвии, он обусловлен советской оккупацией. То есть вот если бы не было этого, говорит Дзинтерс, то уровень нашей жизни был как минимум на уровне Финляндии. Вот он уверен в этом почему-то.
И более того, между прочим, министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о сотрудничестве и изъявили намерение предъявить России требования возмещения ущерба.
Ну, это традиционное такое у них развлечение. Это как Швеция подводную лодку ищет перед русскую, перед, значит, перед верской военного бюджета. Так, значит, Прибалтика собирается, значит, выкатить нам, и выкатывала уже там какие-то триллионы. Вот, это происходит довольно регулярно. И,
ну, вот сегодня еще...
Это внутриполитическая история совершенно. Уже, ну, то время, которое Латвия независима, да, вот там с начала 90-х годов, его можно сравнить с тем периодом, который она входила в состав Советского Союза. Ну, посчитайте, господи. Ну,
с 39 по 91-й?
Ну, там Вторая мировая война
всё-таки была. В общем, разница, да, там, не на порядок, да. Да,
вот, ну, есть, ну, уже можно было точно, да еще они же вошли в Евросоюз, в конце концов, и так далее. Были специальные программы помощи экономической. Да, ну, уже можно было как-то поднять этот уровень хоть немного.
Ну, там дальше следующий этап в риторике будет такой. Значит, когда время пройдет уже, они скажут, что слишком, значит, много русских у нас тут живет. Если бы жили, значит, одни латыши, то было бы по-другому. Потому что мы люди разные. Не знаю, рискнет ли у них там кто-нибудь... во внутренней политике, значит, такие вещи говорить, потому что все-таки русских действительно много, и они избиратели. Но я вполне допускаю,
что... Ну, и с каждым годом становится избирателей все больше и больше.
Да, что до этого вполне может дойти... Ну, мне кажется, причина в чем-то другом. Страны все скандинавские живут очень по-разному, да. В Норвегии...
Чуть лучше, чем в Финляндии.
В Норвегии нефть и газ. А в Финляндии Nokia вообще довольно странно себе было бы представить, да, что такая страна, вроде находящаяся не пойми где, породит одну из крупнейших, значит, в мире корпораций по производству вообще всего. Nokia чего только не производила. Да. Вот. Ну, так бывает. Непонятно, почему так.
Бекмамбетов снимет пятые елки в 6 странах мира. Вот игра цифр.
Ну а что, пока люди ходят, надо ковать. Молодец.
А я не знаю, а мне симпатичные вообще вот этой франшизы, ее можно назвать, я не знаю.
Ты все 4 смотрел?
Я смотрел все 4. А у меня прямо этот, мы с удовольствием, семейный поход смотрим.
По поводу кино же, это вот ролик, который меня потряс. В 16-минутном ролике, как утверждаются любители, собрали все гаджеты Джеймса Бонда.
Да, от, сегодня от как самых, раз премьера в России.
От самых первых до последних. Это не, уже все остальное можно, всю эту бодягу можно не смотреть, ребята. Потому что там так нашинкованы вот эти вот ручки, часы какие-то, значит, автомобили, которые взлетают, подвертывают, взрываются, он уходит.
Ну, это, по-моему, вообще был первый фильм, который вот смог вот эти вот из одного фильма в другой, где менялись актеры, менялись, да, там.
Гаджеты
проходили, да, вот этой красной нитью, и главное, были заметны, да, играли заметную роль в этом вообще. На этом делался акцент.
Самое интересное, что это фильмы, которые, в общем, начинались как пародия, а в конце концов превратились в такое серьезное, значит, без дураков кино, ставший культурным явлением. Ну, так вообще всегда бывает, когда что-то происходит достаточно долго. Это становится частью культуры, да, без которой мы уже не можем жить.
Если смотришь вот этот ролик, там видно, как и с гаджетами та же самая история. То есть начинается просто как вот стёб нечеловеческий. Вот как раз по поводу всех этих мулечек и штучек.
Это комедии вначале были.
Там просто сразу смеешься. А потом к середине, когда уже Броснан, там уже такие аппараты такие правильно, вот это что-то такое.
А главное, с каждым годом все сложнее и сложнее это все придумывают.
Нет, там же делали ролики, как менялись девушки Бонда.
Девушки,
как, вот какие
автомобили.
Они были.
Да. Значит,
теперь дошла речь. Но 16 минут, и там, правда, на каждый гаджет не больше 3 секунд. Сколько их выдумано за эти вот на 16 минут такого плотного монтажа?
Ну и фильмов было немало.
Я думаю, что еще лет 20-30 кинематограф превратится... Останутся одни франшизы только, и все. Уже сейчас новые проекты крупномасштабные, дорогие, только компания Disney рискует делать, и каждый раз, кстати говоря, прогорает. Еще так и не получилось ни у кого за последние довольно много лет сделать
вот
новый
ноте
фильм,
точка. Спасибо,
который бы стал новым проектом.
У них
всем пока.
Плохо, да.
Счастливо.